Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Радонеж», передача «Детский час». Наша программа создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2015». Сегодня передачу проведу я, ведущий цикла «Наши деды. Славные победы» Александр Иваненко и мои юные помощники и помощницы.
Бакулина Маргарита.
Иванов Саша.
Сегодня мы продолжим темы наших предыдущих передач. Российская держава, вторая половина XIX века. К этому моменту, как мы уже говорили в предыдущих передачах, она достигла своих максимальных размеров. Уже более 100 народов проживало в ней. И мы, кстати, упоминали эти народы, пытались вспомнить. Я предлагаю моим помощникам вспомнить какие-нибудь народы, которые проживали вот там, в районе Средней Азии, которые стали, в общем-то, подданными Российской империи. Вот, Саш, давай вспомним, потому что, ну, это важно, мы дальше будем продолжать об этом говорить, чтобы мы напомнили нашим радиослушателям об этих народах.
А именно на территории России или
вообще? Ну, у нас же как? У нас территория России сейчас не совпадает с территорией,
да,
Российской империи.
Она стала меньше.
Она стала меньше. А вот как раз в тот момент, о которых мы говорим, конец XIX века, она была максимальная. И в нее входили те государства, которые сейчас находятся в Средней Азии. Тогда они назывались по-другому, эти государства. Потом они были присоединены к Российской империи. И народы этих государств стали подданными российского императора. Это среднеазиатские народы.
Ну, Киргизия.
Киргизия, да. То есть ты называй народы. Киргизия — это страна. Даже она сейчас называется Кыргызстан. Еще их называли Кара-Киргизы. Вот. Еще кто там был? Вот.
Таджикистан находится.
То есть таджики, да? Таджики, да. Потом еще.
Казахстан.
Казахи, да? И Узбекистан. Да, узбеки. Вот. Но еще были туркмены. То есть там было фактически много народов, населяло вот Среднюю Азию. Потом это были уже области в составе Российской империи. А вся эта земля называлась одним словом – Туркестан. Земли нынешних среднеазиатских республик Туркмении, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, имевшие к середине XIX века уже более чем тысячелетнюю историю, очень своеобразные традиции и, в общем-то, очень такой самобытный жизненный уклад, как я уже сказал, назывались на российских картах одним словом – Туркестан. И вот, чтобы их присоединить, эти земли, куда только не пришлось вступать российскому солдату, то есть по каким только местностям, по каким только пустыням и горам не приходилось ему передвигаться. Края этих земель терялись вообще в необъятных азиатских просторах. То есть они терялись в пустынях, в горных хребтах. Причем это самые, считаются, величайшие горные системы на Земле. Это Памир, Тянь-Шань, ну а дальше это уже Тибет. Все они переходили, в конце концов, в плоскогорье таинственного совершенно для нас на тот момент Китая. То есть Китай – это вообще была какая-то загадочная страна, так же, как и Индия. Вот, абсолютно для нас неизвестная, недоступная. И вот эти все земли по пути, они вообще были неизведаны и абсолютно не исследованы. Они фактически на географических картах представляли из себя вот совершенно пустые белые пятна. Ну и, в общем-то, взаимоотношения Российской империи вот с этими народами, которые населяли вот эти окрестности, эти границы вот, империи, они были всегда непростые. Русские правители, ну, в меру своих сил пытались утвердить влияние России вот в этих землях, и, в общем-то, пытались они утвердить для чего, как вы думаете? То есть, вот что хотели русские правители от своих соседей, как вы думаете?
Ну, чтоб они жили мирно.
Ну, в общем-то, да. Хотя совершенно это было нетипично для мира в тот момент, потому что в мире как раз-таки, когда пытались что-то за границами своими достичь, да, то есть другие государства, то они в первую очередь чего стремились достичь? Например, Германия, вот она когда шла походом там, на Польшу или, например, там, на Францию, что она хотела?
Завоевать.
Конечно. То есть она хотела просто завоевать. Ей не мир был нужен, а покорение. То же самое и по отношению к нам. То есть все походы, которые были в нашу сторону, немецкими рыцарями или, например, там, польской армией во времена смуты, они ставили единственную цель. Это можно назвать покорить. То есть полностью подчинить себе этот народ. У русских не было необходимости, территория была и так огромна. И причем русские земли, они образовывались не за счет колонизации. Колонизацию мы обсуждали, да. То есть колония – это земля, которая полностью принадлежит какому-то другому государству. А за счет присоединения. То есть мы присоединяли земли, которые, в общем-то, были совершенно неизведаны, неисследованы, и жили на них племена. Просто племена, например, Сибирь та же. Вот, там и государства как такового не было. Вот, точно так же, как потом Дальний Восток. Вот, то есть это все земли были вообще малообитаемые. Вот, жили там племена, причем они жили в первобытно-общинном строе вообще. А, кстати, как вы себе представляете вот этот первобытно-общинный строй? Что это значит? Такое название какое-то мудреное, да?
Ну, это когда жили общинами, как бы такими родословными.
Ну, родами, да?
Да, поколениями.
Так. И кому кто подчинялся? То есть, вообще, почему это, например, ну, невозможно в современных условиях? Вообще, что это за... Вот что такое вообще первобытный человек?
Это который живет в пещере.
Как он выглядит?
Первобытный – это значит еще не развитый, который
не цивилизованный.
Да. Да, а что означает цивилизованный человек тогда? Марго, поясни-ка, пожалуйста.
Который имеет технику.
Например, смартфон, да?
Ну да, то есть, который пошел в будущее.
Что определяет цивилизованность человека?
Ум.
Так, хорошо. Ум человеку был всегда свойственен.
Прогресс, вот.
Хорошо, прогресс. То есть, ну, не прогресс сам по себе. Что означает прогресс?
Ну, как бы продвижение.
Развитие. Развитие, да?
Развитие.
Причем развитие может быть не только техническое, да? Но и научное, да? Или какое-нибудь, там, например, языковое даже. Так вот, первобытный человек, он, ну, как был, выглядел как? Ну, Саш, как ты вообще себе представляешь этого, внешне этого человека, первобытного?
Такой... невысокий, достаточно низкий, руки более длинные, чем у нас сейчас.
Так. Что еще вот особенность в нем?
Ну, не имеет такого особенного языка, разговаривает там всякими, ну, не словами, а там...
звуками.
Звуками, да, криками.
А чаще даже жестами. Вот. Или действительно отрывистыми криками. А почему так?
Не придумали, потому что...
Да, хорошо, не придумали. Но вообще придумывают тогда, когда в этом появляется что?
Надобность.
Конечно, необходимость, да. Но, видимо, ему особой необходимости не было, да? Романы тогда не писали никакие, да? Ни исторические, ни любовные, да? Не было таких, да, романов. Особо рассказывать друг другу о чем-то не было возможности, да и необходимости. Потому что человек, первобытный человек, вообще ему нужно было выживать, да? Жил в пещере, как вот ты сказала, да, а как он, во что был одет?
В шерсть, в кожу животных.
В шкуры.
В шкуры, да.
В шкуры, конечно. А оружием что имел?
палка, там камень
копье какое-нибудь.
Так, ну в лучшем случае копье, а то вообще дубина, да? И вот себе представьте, что вот такие племена, ну, конечно, они уже, конечно, не дубинами были вооружены, но жили примерно так. То есть, конечно, у них уже устный язык, вот у этих вот народов, которые населяли вот эти отдаленные сибирские земли и дальневосточные, они были, конечно. У них не было письменности. Письменности нет, значит, нет грамотности, да? То есть, они жили только тем, чтобы вот с утра встал, надо добыть еду, вот, чтобы не умереть с голода. А во-вторых, чтобы их не убил никто. Потому что ведь источники пищи, например, там для каких-то эскимосов или алеутов. Слышали про такие народы?
Да, слышали.
Ну, северные. Да. Они чем питались? Они питались в основном вот морскими животными. То есть они, например, там морского там льва или котика, например, они охотились на него, убивали, делали из шкур. Значит, делали себе одежду, соответственно, из жира и мяса они просто ели его, да? Эти котики, они водились в определенных местах, правильно? И, конечно, была конкуренция, потому что другое племя, другой род тоже претендовал, может, на это место. И вот между родами могли еще быть такие стычки, кто кого покорит, кто сильнее, тот и отбивает это место. Потому что если у тебя не будет места, где ты будешь кормиться, соответственно, ты умрешь. И вот жили только этим. И вот в эти земли, когда присоединяла Россия эти земли, представляете, 19 век, Россия, конечно, Сибирь раньше присоединяла. Кстати, не помнишь, какой, в каком веке? И кем? Помните, был такой
Ермак,
атаман?
Ермак.
О, Ермак, атаман. Вот.
А при каком царе? По приказанию Ивана Грозного.
Да. Ну, вернее, значит, вообще он пошел туда инициативно, да, то есть он, его снабжали всем оружием и необходимыми вещами там купцы, вот, промышленники. В частности, Демидовы появились такие русские дельцы, промышленники, которые, так сказать, снарядили экспедицию. Но потом нужно было разрешение царя, потому что эти же земли, они не могут сами по себе остаться. То есть нужна была помощь отряду Ермака, припасы нужны, да, оружие нужно. И нужно было, чтобы царь дал распоряжение, то есть и потом принимал эти земли в подданство русское. Ну, вот так развивалась русская держава, то есть именно присоединяя земли. И что фактически в эти народы, присоединение к Руси, что давало этим народам? Очень много примеров в истории, когда вот что-то колонизирует какую-то землю. Ну, например, давайте Америку даже
да,
вспомним.
Да, когда индейцы.
Да, что с индейцами делали в Америке?
Ну, им как бы давали какую-то определенную территорию, которая была как бы такая неплодородная,
а вот
там зверей
цель,
мало было.
Вот, Саш, сейчас у Марго хочу спросить. Вот вроде как никто с ними особо не, там, не церемонился, да? Как ты думаешь, для чего вообще это нужно было?
Иметь больше земли, больше выращивать еды может.
Но самое главное, что тот, кто сгонял, то есть кто эту землю получал в итоге?
Тот, кто выиграл.
Конечно, кто сгонял. То есть, пользуясь вот этими там армией государства, да, тогда вот то американского, они использовали это для того, чтобы выгнать оттуда на коренное население. А куда индейцам деваться? Индейцы жили вот так же, как... Ну, почти практически родовой у них строй, первобытный общинный был. То есть они жили охотой, охотой на зверей. И по сути своей жили, кстати, в чем они жили?
В вигвамах.
В шалашах.
Вигвамы, конечно. Шалаш это, наверное, из растительного из всего, да? То есть, что-то
ну да, из соломы из какой-нибудь.
Да, ну там соломы особо не было, а они, конечно, вигвамы строили из шкур животных. То есть они просто делали какие-то такие вот каркасы, да, то есть деревянные, и натягивали на них шкуры животных. Точно так же жили и вот эти все северные народы, только у них уже не вигвамами и назывались, а как, например, вот у северных, у чукчей, там, у эскимосов, как назывались?
Чумы,
да. Ну, почти то же самое, только они не были такими высокими, острыми.
Только у них еще двойной слой шкур, чтобы для тепла зимой.
Конечно, потому что там намного холоднее, это же все, это крайний север, да, то есть им нужно было выживать. Так вот, что от Российской империи они получили, эти народы? То есть они не исчезли, да, и сгоняли их с их мест?
Да нет.
Нет. А что в результате эти народы получили? То есть вот, чтобы сохраниться дальше?
ну, получали покровительство, защиту, да, и, сама... наверное, как бы цивилизацию им помогали, как бы, чтобы было проще выживать.
Понятно, что самое главное, цивилизованность определяется тем, что ты уже живешь не для того, чтобы только выжить физически, да, а что ты должен уже что-то, какое-то развитие давать, да, то есть развивать свой язык, да, развивать свою культуру, правильно, Марго?
Да.
Понятно, что культуру, да? А что вся культура включает?
Язык, грамота.
Так, так. Ну, грамота, да, это больше. А,
знание истории.
Так.
Своей страны.
А еще что? Ну, самое главное это.
Воспитание. Фольклор.
Вот. То есть, и воспитание, то есть, на чем воспитывать? На традициях, да, народа. На песнях, правильно? На каких-то там былинах, которые были в каждом народе, свои сказки. В каждом народе были свои сказки, свои герои, да? Вот.
Да.
И как их передавать? Раньше их только, ну вот, один другому передавал, от одной бабушки к другой бабушке, или там от одной мамы к другой. А когда появляется язык, что есть возможность?
Записать.
Конечно, записать уже это будет не из, что называется, не из уста в уста, а именно уже есть возможность это другим узнать, то есть передать, и причем это уже в других народах можно это сообщить об этих традициях, об этом, вот об этих сказках. Это как раз и есть развитие культуры. И вот от Российской империи как раз вот эти народы, они получили... стремительно стали развиваться. И самое главное, что это образование, оно стало доступно для них. То есть уже они могли, самые там, может быть, грамотные среди этого народа, да, они могли уже поступать в институты, да, то есть уже получать высшее образование, становиться уже частью вот именно российского народа, да. А вот обычный колонизатор, он никогда не смешивал свой народ, например, англичане, никогда не смешивались с завоеванными народами. Они все считали себя главными здесь, на этой земле, и они отстраняли эти народы. Никакой там грамотности им не давали. В лучшем случае они учили английский для того, чтобы могли отвечать своим начальникам, своим хозяевам, да, то есть, чтобы они могли обслуживать. И не более того, никакого образования, никакого там, никакой культуры развития, это вообще они даже не допускали. Вот. Так что вот это была разница такая. Так вот, давайте вернемся, что мы в наших прошлых передачах уже говорили о том, что Российская империя пыталась сделать свои южные границы спокойными и безопасными. Но... кто им мешал на тот момент? Самый главный наш был противник.
Англия.
Англия, да. И вот у Англии были совершенно другие цели. Англия, а ее еще называли владычица морей, тут решила двинуться в сухопутные вдали. Вот. Что вообще от нее там в тысячи, десятки тысяч километров были от самой Англии. И вот Англия, захватив Индию и пытаясь захватить еще и Афганистан, а это совсем вот прям в середине этой центра, в центре Азии, старалась создавать такие союзы разных племен и сил в этих землях, которые были бы враждебны российской державе. Вот. А как это они делали? Оружием снабжали.
Подкупали
вот.
Начальство.
Да, 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 да. Что им нужно было, чтобы почаще у нас на границах звучали выстрелы. Вот. Потому что тогда они свои дела могут делать. Тут как раз хочется вот вспомнить нашу предыдущую передачу. Мы с вами говорили про вот... вернемся мы, наверное...
Среднюю Азию.
Да, учитывая то, что у нас сегодня в студии есть не только юные помощники, но и юные помощницы. Вот, хотелось как раз поговорить о том, что среди вот... тех стран, среди тех правителей, мы, кстати, в прошлой передаче уже упоминали о такой очень известной среди киргизского народа, значит, очень почитаемой правительнице. Тогда, кстати, эта земля называлась Алайская. Вот эти киргизы назывались алайцами. Вот. И вся эта вот горная уже, горная часть называлась Алайской частью. Так вот, в своем донесении в 1876 году командующий войсками Туркестанского военного округа, вернее так, это не командующий, а командующему, значит, генерал-майор Скобелев, тогда генерал-майор русской армии, про которого мы уже говорили, он докладывал, что каракиргизы, я уже сказал, что так называли, либо алайцы, либо каракиргизы, значит, населяющие эту горную полосу, приведены в покорность, и между ними учреждено русское управление. Отныне эти кочевники, не признававшие до этого никакой власти над собой, готовы стать русскими подданными. Вот. А вот как это произошло и почему, ведь у них были свои правители, вот. Мы сейчас с вами чуть-чуть вспомним. Вспомним как раз про одну, как раз вот эту знаменитую правительницу. Итак, вот эти земли номинально кому-то всегда принадлежали. Но только номинально, это значит формально. То есть с них должны были брать дань, с них как-то вот они должны были подчиняться, может быть, какое-то войско давать, или, например, даже платить людьми. То есть забирали. Хан мог забрать, например, кого-то из семей вот из этих родов. Значит, просто в свое распоряжение. Так вот, они, вот эти каракиргизы, очень этому противились. И в конце концов, вот этим ханам, еще до того, как они были присоединены к России, значит, им пришлось смириться с тем, что там появилась самостоятельная власть. И сложилось там такое свое государство во главе с женщиной-правительницей. А что интересно, как вы думаете, вот женщина-правительница среди мусульманских стран, это вообще типично? Саш, а ты как ты себе представляешь мусульманских женщин?
Ну, как бы выглядят как обычные женщины, но все они как бы в платках, лицо все закрыто. Потому что по их традициям, ну, как бы нельзя видеть лицо женщины.
Причем, это знаете, сейчас могут там закрывать почти все лицо, а раньше вообще это требование было такое. Вообще существовало такое понятие, как паранджа. То есть и лицо было закрыто полностью. То есть вот все накрыто и лицо закрыто полностью. Паранджа — это такая вот волосяная сетка, под которой не видно лица. Либо вот закрыто все, одни глаза. И женщина, она всегда была, ну, в подчиненном, в мусульманстве, она всегда в таком подчиненном состоянии. Например, во многих странах одна женщина, например, она не может выйти на улицу без сопровождения мужчины. То есть вообще не может. Более того, она никаких должностей не может занимать, никаких там, никаким бизнесом не заниматься, да, ни начальницей не может никакой быть. То есть это вот такие были порядки. И сейчас они во многих мусульманских странах существуют. Так вот, представляете, а в 19 веке это вообще было очень строго и очень жестко. Зачастую женщин просто, вот, например, как выдавали замуж? Их...
Из расчета.
Да практически продавали. Их продавали, как сказать, будущему мужу, чтобы, например, какую-то женщину получить, ну, девушку, значит, платили колым большой, то есть платили очень много денег для того, чтобы приобрести себе невесту. Так вот, была в Киргизии такая женщина, звали ее Курманжан, вот. То есть, и она была из простой семьи, то есть, даже никакой не знатной, ничего. То есть, она была из простой вот кочевной семьи, да, а чем кочевники занимались?
Скотоводством.
Скотоводством, то есть, они имели стада, да, их пасли, и для того, чтобы прожить, ну, во-первых, они сами питались этим вот мясом, например, из шкур делали одежду там или еще что-то, например, и продавали. В основном даже не шкуры, а шерсть продавали, то есть, стригли овец и продавали шерсть для того, чтобы потом из них шерстяные вещи делать. Вот. Конечно, в основном народ был очень бедный. Да, ну, кроме ханов, беков, да, вот этих вот баев, да, то есть, которые владели, то есть, которым принадлежали все эти поля, принадлежали эти стада, потому что у простого крестьянина, у скотовода было очень мало что-то своего. И вот так же Курманжан, отец решил отдать, ну, замуж. Причем, вот как я уже рассказал, взяли, заплати. там заплатили хорошо за нее, и она уехала совершенно в другой аул. Увидела она впервые человека, за которого должна была выйти замуж в день свадьбы. Он ей не понравился. Вот. И она тихонечко уехала обратно. То есть она сбежала от своего фактически мужа. А куда ей деваться? Она же не убежит куда-то в горы, да? Там же умрешь. Ну, ты не выживешь в одиночку. Она вернулась в свое родовое село. Ну, то есть в свой аул родовой. Ну, конечно, отец вообще был в шоке. Как это можно сказать. Он же получил деньги, то есть он фактически уже продал. То есть это сейчас такое могло быть, вот, что не дай бог потом. И это позор был большой. То есть такого женщина не могла себе позволить. Что делать? А тут как раз тот муж, который захотел ее купить, он, значит, потребовал. Да это как? Это что за позор? Его же тоже опозорили. Как это? Невеста от него сбежала. Вот. Он потребовал суда у алайского правителя, у киргизского. На суд, в общем, повели. А вот алайский правитель как раз, он так вот рассудил. Он, значит, всех выслушал, посмотрел на них и совершил такой нестандартный поступок. Он оставил вот эту Курманжон в своем роду. То есть как бы расторг этот договор. А потом, через какое-то время, видимо, когда он все это рассуждал, ему она понравилась, и он решил сам на ней жениться. Вот. И она стала так вот женой правителя вот всех киргизов. А что произошло дальше? А дальше там были очень сложные взаимоотношения. Вот. Какие, мы с вами сейчас скажем, но... мы должны напомнить одну очень важную вещь в нашей передаче. А вот о чем я попрошу мою юную помощницу Марго.
Ребята, если вы хотите нас о чем-то спросить, вы можете сделать это, послав смс-сообщение на номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения.
Хорошо, если мы не сможем ответить на это, вот на это сообщение, то мы обязательно это сделаем в одной из следующих передач. А сейчас давайте мы чуть-чуть отвлечемся от среднеазиатских дел и вспомним в предыдущей передаче. Во-первых, я задавал вопрос моим юным помощникам, вот, правда, они были немного в другом составе на предыдущей передаче. И мы задавали нашим радиослушателям такой вопрос. Я его сейчас напомню, чтобы мы все-таки нашли ответ на него. И ответ действительно был найден. Но вот кто нашел, я сейчас объявлю. Напоминаю вопрос. Не так давно высокие должностные лица, не так давно, то есть это буквально вот в последнее время, высокие должностные лица Италии и Туниса, то есть Италия – это европейское государство, да, а Тунис – это
африканское.
Подписали мирный договор, завершивший войну, которая началась в те времена, когда не было ни Италии, ни Туниса. И вот вопрос в чем? Какие же тогда государства воевали? И почему сейчас государства современные вдруг решили подписать мирный договор? За те государства, за которые... которые там существовали очень давно.
Несколько тысяч лет.
Но я вот тогда подсказал, да, что это было вообще даже больше, чем, наверное, 2000 лет назад. Вот. И вот могу сказать так. Мои юные помощники ответ не нашли. Вот. Но среди наших радиослушателей нашелся все-таки знаток истории, может быть, наверняка, конечно, ему помогли родители, вот. Но вот ответ следующий. На территории Италии существовало древнее государство. Государство Рим, Римская империя. А на территории Туниса существовало государство, называемое Карфаген. И вот эти государства вели многолетнюю, даже много, да, не один десяток лет войну между собой. Они, кстати, назывались пунические войны. То есть она
там
была
первая,
не...
вторая, третья.
Да, то есть они были не одна, это была не одна война. В результате потом Карфаген пал. И вот этот договор, вот как раз который был подписан только что сейчас, значит, он положил конец этим пуническим войнам. Юридически положил конец. Понятно, что они закончились 2000 лет назад, но никакого документа о том, что подписан мир, не было. И вот государства решили подписать это. Понятно? Вот такой вот интересный бывает история. Я же забыл сказать, кто же нашел правильный ответ. А правильный ответ нашел Илья Корнилов, 13 лет. Думаю, что с помощью своих родителей. Мы вообще в передачах будем такие вопросы задавать, дорогие радиослушатели. Так что готовьтесь, слушайте внимательно. Вернемся к нашим среднеазиатским делам. Вот. Причем у нас передача вроде про наши победы, да, но вот видите, тут персонаж такой женский, интересный, вот, который, тем не менее, будучи царицей, не только правил народом, а он еще, вот, вернее, она возглавляла народ в борьбе против захватчиков. Итак, не пошла к мужу Курманжон, и в результате правитель того, той страны, Алайского края, ну, давайте я его назову, его звали Алимбек, вот, он женился на ней. Но в результате дворцовых интриг, в результате, значит, вот этих всех вот козней своих врагов, он был убит. И сразу, как только его убили, его обвинили в заговоре против тогда верховного хана и организовали такую карательную экспедицию. И вот киргизы жили разными родами. То есть они были, ну как сказать, они были разобщены, в общем-то. И собирались, может, на какое-то общее дело когда-то. Но вот в этой ситуации они поняли, что сейчас будет карательная экспедиция такова, что, во-первых, многих убьют, во-вторых, их просто обчистят, ограбят. И вот как раз Курманжан, будучи женой правителя, которого убили, она сумела, кстати, женщина сумела объединить вот этих вот руководителей, глав этих родов, призвав их защищать свою страну, не будучи разобщенными, а именно вот чтобы они были объединены. И так это у ней получилось хорошо, что вот киргизы тогда, объединившись, разбили вот эти вот карательные войска вот, хана вот этого. Но это был Коканский хан, то есть Коканское ханство. Вот, и в результате ее стали все очень уважать. Но, тем не менее, у нее было много сыновей. И вот сыновья ее стали... фактически руководить, то есть помогать ей руководить государством таким, вот этим Алайским краем. А потом уже, когда уже там начались вот эти вот, во-первых, русские войска начали потихоньку наводить порядок на границах, вот, присоединять вот эти земли Коканского ханства, Хивинского ханства, поднялось восстание. В том числе сначала оно поднялось против местных ханов, а потом уже все это перетекло, то есть там не без помощи, в том числе англичан, и все, начали наускивать на то, чтобы вообще восстание поднять и против русских. Вот. Но там, что было интересно, кстати говоря, ребят, вот как вы думаете, как вести себя нашему было государству, когда, например, мы поддерживаем действующую власть, так называемую, вот этого Коканского хана, который был нашим союзником. А его подданные, которые против него подняли восстание, попросили русского подданства, как бы защиты от него. Вот как действовать было русскому царю? Ну вот давай, представим себе. Марго, ты у нас царица. Вот представь себе, ты царица. Ну, например, у нас... Ты знаешь каких-нибудь русских цариц, таких известных?
Екатерина II.
О, молодец. Ну вот представь себе Екатериной II. Вот как бы ты поступила тогда? Вот с одной стороны, ты, у тебя какой-то союз, вот, ну пусть там маленькое государство, вредный там хан, злой, жадный, ужасно, жестокий, но ты с ним в мире.
Дружишь.
А тут против него подняли восстание и просятся, значит, мы готовы стать русскими подданными, только, значит, вот этого хана уберите, и все. Как бы ты действовала?
Ну, если бы он был настолько жадный и вредный, я бы, наверное, с ними согласилась.
Так.
А если он бы был моим другом настоящим, то я бы с ними не согласилась и его бы защищала.
Хорошо. А как вот понять, вот настоящий друг? Может правитель...
Ну, хороший правитель. Своей страной хороший правитель.
Хорошо. Как определить, хорош он или нет?
Ну, чтобы был не жадным и не жестоким.
Ну, вообще, это была крайняя редкость. А тогда вот в тех государствах вообще не жестокий правитель, он вообще на троне усидеть не мог. Долго. То есть там вот у народов такое вот представление, такой менталитет, назову это умным взрослым словом. Понимаете, что такое менталитет?
Нет.
Ну, это представление о жизни, да, то есть вот какие-то вот традиции. Так вот, у этих народов, если, например, они не чувствуют вот такую жесткую, жестокую власть, они вообще перестают слушаться. Вот так они устроены. И этого правителя моментально свергнут. Его просто перестанут слушать.
Тогда не знаю.
Не знаешь. Хорошо, Саш, а ты как бы поступил? Давай, ты у нас будешь не Екатериной Второй, ты у нас будешь, ну вот, выбери себе персонаж какого-то царя.
Петр Первый.
Ну, хорошо, Петр Первый. Вот давай, как Петру Первому было бы поступить в ситуации, когда он должен поддерживать союзника, но все, кто против этого союзника, плохого, жадного, вообще вредного, а тем не менее он союзник. А против него восстали и хотят, так сказать, чтобы вообще мы готовы там подчиняться тебе, только освободи нас от него.
Как сейчас надо подумать.
Ну давай подумай, только быстро думай, у нас передача идет.
Ну то есть я думаю, надо поддерживать власть, но как бы его вроде бы как поддерживать, но с другой стороны что-то готовить, чтобы его так потихонечку свергли.
Да. Ну вот ты знаешь, вот сейчас вот в наше время, если ты начинаешь поддерживать тех, кто восстает против законной власти, вообще такое есть понятие сейчас, очень против нас сильно направленное, против наших союзников. Так называемые, это все называется оранжевые революции сейчас. Почему они оранжевые, я пояснять не буду, но есть такой термин. То есть тогда, когда начинают оказывать содействие, причем в своих интересах, против законной власти. Пусть даже там, может, несправедливая или еще что, но законная власть. То есть ханы тогда были законные правители. Так вот, русские цари и вообще русская держава всегда очень честно поступала к своими соседями. Как бы он ни был плох, русская администрация отказалась принимать в подданство. Хотя вроде выгодно. И был бы на их месте кто-то другой, например, Турция или Англия, они бы с радостью приняли бы. Потому что они сразу получают эти земли. Да? А мы вели себя честно. Мы говорили, нет, мы поддерживать не будем. Вот. И в результате, значит, а тут как раз есть наши друзья, так называемые, да, заклятые, которые эту ситуацию используют. И начали вот эти настроения подогревать, что, русские во всем виноваты, поддерживают этого негодяя, этого хана. Вот. И получился уже антирусское восстание. Вот. И это восстание пришлось подавлять Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Ну, он, конечно, там блестяще с этим справился, потому что он фактически, имея там чуть больше 2000 войск, он в нескольких сражениях разбил там больше 60 тысяч этих вот, как сказать, восставших отрядов. Вот, можете себе представить, да? Вот, масштаб.
Не, ну если войско хорошее, натренированное, то в принципе...
А что в принципе? Ну, ты представляешь,
можно победить.
Сколько человек получается? Один солдат на сколько человек? Сколько против скольких? Математики, давайте подумайте. Ну... С одной стороны 2000, с другой стороны 60 тысяч.
Ну, по 30 человек.
По 30.
На одного.
То есть на одного русского 30 противников. Представляете? Вот представьте себе такую свалку, чтобы вот так против одного человека 30 сразу. Причем это же вооруженные, не какие-то там, не знаю, детки, конфетки. А это же агрессивные, здоровые, прям эти вот все эти джигиты. На конях, с саблями. Вот так пришлось сражаться и победить. За счет чего можно было победить?
Смекалки.
Так, хорошо.
Хитрости.
Хитрости еще. Достаточно смекалки хитрости?
Ну, я думаю, просто как бы в их рядах навести панику, и чтоб они...
Ну, чтобы навести панику, это способ, да? Да. Один из способов. А что нужно, чтобы придумать это все? Вот смекалка услышал от Марго и хитрость. А что еще нужно? Какие качества нужны?
Мужество, отвага.
Достаточно этого? Для солдата этого, конечно, достаточно. И то не все. Что еще все-таки нужно? Солдату еще что нужно, кроме мужества, смекалки, этой вот смелости? Что еще нужно?
Силы.
Силу, еще что нужно?
Натренированность.
О, а как это называется? Воинское умение, да? Будь ты хоть 1000 раз смел и удал, но если ты, извини, не умеешь владеть оружием, на что ты годен?
Картошку чистить.
А для командира, для командующего, что еще нужно, кроме этого мужества, умения, что самое главное?
Меня
распоряжаться.
Дипломат молодец, но дипломатия нужна, когда ты мирно разговариваешь. А когда нужно воевать, что нужно?
Умение вести бой правильно.
Грамотность военная. Если есть военные знания, ум в сочетании с хитростью, смекалкой, в результате командир побеждает, потому что он придумывает такие способы, вот, с помощью хитрости и смекалки, да? Вот как ты сказал, напугать, да? Расстроить ряды противника, да? Вот. То есть внести какой-то раздор. Если раздор появляется, уже можно побеждать противника, да? Мы, кстати, я не помню, Марго, с тобой была передача, когда мы, вот какую хитрость Скобелев придумал, когда на него там тучи джигитов нападали.
Да.
С тобой. Не помнишь, какая была хитрость у него?
Пушки.
Да, против чего?
Лошадей.
Вот, правильно. То есть что? Потому что лошади у этих джигитов, они были, конечно, красивые,
но трусливые.
Быстрые. Нет, не трусливые.
Они не приученные были. Для них неожиданно. Неожиданно было.
Конечно.
Эти звуки новые.
А это же животное. Конечно, это же животное. Для человека, вот представь, ну, например, вот ты будешь сидеть сейчас в кресле, а тут вдруг сзади что-то грохнет неожиданно. Какой-нибудь резкий звук. Как ты отреагируешь?
Спрыгнул, не знаю.
Хорошо, если спрыгнешь, но ты еще, наверное, и взвизнешь.
Да.
Правильно? Да? Вот. Потому что это неожиданно. Ты же не ожидаешь этого. Вот так же и лошади не ожидали. То есть для того, чтобы вот боевые лошади, их специально приучали. Кстати, вот коль мы заговорили про пунические войны, вопрос был. Вот давайте вспомним такой момент. У Карфагена было очень много боевых...
Слонов.
Слонов, да. А у Рима его не было. И вот в первый раз, когда римские войска столкнулись со слонами, ну, представь, Марго, ты, конечно, там в рядах сражаться бы не стала, но вот представь себе, ты вдруг впервые, пусть ты там чувствуешь себя там сильной, например, там тренированной, а вдруг перед тобой огромное животное, которое ты впервые видишь. Какая будет твоя реакция?
Испуг.
Конечно. И вот такой же испуг испытывали римские воины, когда впервые столкнулись со слонами. Они же не знают, что от них ожидать. Огромные, с такими вот ногами, которые тебя топчут, да, хобот. А слоны же еще, они и хоботом хватали, да, и топтали, вот. И они же были агрессивны очень. То есть слонов специально кололи так, чтобы они злые были, чтобы они нападали. А потом, как удалось победить, как римские все-таки воины стали побеждать слонов? Как вы думаете? По аналогии, вот как бы... Как...
Пушками.
Тогда не было пушек.
Ну, чем-то пугать.
Правильно. То есть они, если слоны до этого пугали людей, то теперь нужно было так сделать, чтобы, во-первых, слоны пугались, во-вторых, ну, слонов трудно испугать, он здоровый, да, а здесь вроде как воины маленькие. Поэтому они придумали разные хитрости, которые слонам были неожиданны. Например, они на слона могли напасть с разных сторон, и он не знал, на кого в этот момент, ну, нападать, да. Описывают, как, к примеру, они друг другу помогали, взаимодействовали. То есть, к примеру, начинает слон кого-то вот хватает хоботом, тот начинает прям мечом рубить хобот, да. Другой в это время колет слона. И в результате что получилось? Вот в результате слаженных действий слон начинал, он же, как сказать, животное все-таки. Когда здесь он испытывает боль, появляется страх, он, ну, в ярость приходит. Раненое животное, ну, вот как представляете, медведь, например, да, или лев, если ранить животное, оно становится страшное, агрессивное, да, оно готово напасть на кого угодно. И эти слоны
бежали уже обратно,
бежали обратно, топтали свое войско, еще нападали, то есть, потому что им мешают бежать, да, то есть они еще, в общем, топтали собственное войско. И таким образом римляне победили, значит, вот карфагенские войска, вот, и слонов этих победили. Вот то же самое примерно придумал Скобелев. А, кстати говоря, вот, коль мы уже заговорили, все-таки про Скобелева вспомни. Помните вот историю, когда, наверное, Марго, не ты уже была на передаче, Саш, давай с тобой вспомним. Помнишь его первый поход, когда он был еще не генералом, а там подполковником? Он там разведки вел. Помнишь, там на него напали у колодца?
Да.
Много народу, да? Вот это как раз были эти киргизы, которые просто поили свои, ну, свои стада там. И вот... Как тогда Скобелев вот нашел выход?
Ну, он успел отправить воина за подмогой,
да.
И к нему на помощь прибежали там, по-моему, 200 человек,
ну,
из русской армии.
В общем, прибежал, да, прибежала рота там одного батальона, чтобы отбить.
4 километра.
Да, да. Ну хорошо, что ты запомнил. Ну вот тоже как бы. А сами они стали сражаться. И в том бою, кстати, Скобелев получил
очень много ранений.
6 ранений. Вот. И потом командовал своим отрядом, знаешь, как...
На телеге такой лежал.
Лежал на арбе, да, среднеазиатской телеге. Его возили, и он командовал с телеги. Вот. Но все равно был в разведке. Видишь, не ушел, не стал там нюнить, ой, мне больно там, я там, понимаешь?
Да.
Все равно сражаться остался. Так вот, когда... С киргизами очень сложно было воевать, потому что они очень хорошо по горам... В общем-то, ориентировались, знали все тропы, а русским было непривычны горы, вообще непривычны, тем более такие высокие. И поэтому эта война затянулась, вот это подавление восстания, а потом война с киргизами затянулась еще на целых 2 года. И в итоге Скобелеву дали полномочия вести мирные переговоры, то есть Скобелев основную часть свою, значит, ну, выполнил, то есть разбил основные отряды. А для того, чтобы уже как бы завершить все миром, он предложил вот с этой алайской царицей вести переговоры. Причем ее взяли в плен. Ей пришлось скрываться, потому что, ну, наши наступали. А взяв ее в плен, она думала, ну, ожидала всего что угодно. А ей почести оказали, дары преподнесли. И вот смотри, Марго, вот тебе вопрос. У нее было много сыновей, которые тоже сражались против русских, да, то есть имели свои отряды. И вот, например, ну, тебе еще трудно представить, ты там, может быть, будешь будущей мамой, да, но вот твои сыновья сражаются, да. Что делает Скобелев? Он, во-первых, это, оказывает ей почести. Вот. А потом, самое главное, что для матери приятнее всего слышать, как ты думаешь? Для твоей мамы, например, что бы было приятно слышать? Самое радостное для нее...
Про успехи детей своих.
Так, хорошо. А тут смотри, вот ты, например...
Если хвалят их.
Конечно. Вот ты царица, да? Знаешь, что все твои сыновья бьются вот с тем войском, и тут вдруг ты что-то слышишь. Значит, ты попадаешь в плен, и вдруг тебя там не ругают, не мучают, а вместо этого, как ты думаешь, что ей стали говорить? Вот ты правильно
сказал. Что ее сыновья хорошо сражаются?
Да, что они герои, и что они правильно делали, потому что они защищались и защищали ее, свою мать. Что они молодцы. Но сейчас русское государство предлагает мир и не собирается никого преследовать, никого там в тюрьму сажать, да, за то, что они сражались, а предлагает просто, оценивает, что эти сыновья герои. И сражались они смело и умело. Вот. Но сейчас они предлагают, что все-таки вы войдите в наше подданство, да, в русское, вам будут всяческие почести оказаны. И, конечно, как мать может отреагировать на это? Но она очень обрадовалась, правильно ведь?
Да.
Конечно, слышать о своих сыновьях такое было очень приятно. Вот. Это, кстати, вам на будущее, когда будете подрастать, вот вам нужно будет какие-то дела решать вот с людьми, да? То есть, вот, может быть, даже вот как, например, сделать, чтобы человек к тебе стал расположен? Вот, чтобы, так сказать...
Похвалить чтобы... его?
Ну, видишь, когда ты похвалишь, это можно воспринять как лесть, да? Что тебе льстят, и, может, станет не очень приятно. Кстати, как вы относитесь к похвалам в свой адрес?
Ну, если это заслуженно, то хорошо, а если вот ты видишь... Если у тебя, допустим, что-то не получается, и ты сам это видишь, и тебе говорят, вот ты так все хорошо делаешь, то это уже как-то настораживаешься.
Настораживает. Но это все равно уже кажется,
ну,
что
а
что-то не то.
Ну, почему? Бывает же, что это как бы поддержка. Что-то...
Ну, поддержка, да.
Ну, хорошо. Но здесь, опять же, насколько она, вот если нужна поддержка, да, это, может быть, вы будете это делать. А если вот чувствуешь, что вот что-то от тебя хотят, да? Бывает же такое?
Да.
А вот. У меня не бывает.
Не бывает? То есть тебя не хвалят, да?
Нет.
Или хвалят только заслуженно, да?
Меня хвалят, но мне не льстят.
Ну ладно, ладно. Ну хорошо. Но на самом деле нужно быть готовым, что в жизни с этим придется столкнуться. Вот. Что могут так вот льстить, вот, хвалить специально, чтобы какой-то с вами вопрос решить. Да, в этой ситуации вот царица Алайская, она не почувствовала этой лести. То есть она почувствовала, что Скобелев искренне говорит ей, предлагает мир и хвалит ее сыновей. И действительно, ее сыновья потом стали как бы руководить некоторыми вот областями в Киргизии. Она осталась почитаемой, она осталась богатой, такой же уважаемой в своем народе. То есть народ ее считал не то, что она там... с захватчиками согласилась там вот подчиниться им, а что она мудро поступила, сохранив свой народ, который перестал воевать. Ну а когда народ воюет, что с ним происходит?
Он истребляется.
Конечно, потому что несоизмеримо было. Русская держава огромная, и там небольшой народ киргизский, да, то есть вот который постепенно, ну, исчезал в войне. Вот. Так вот, что самое интересное, значит, что вот Алайская царица, вот смотрите, она настолько огромным авторитетом не только у киргизов пользовалась, что вот российские даже газеты и журналы переводили ее титул просто «царица». То есть осталась она как бы вот даже в российских газетах ее называли царицей, хотя у нас был только один император, да, но вот все равно они ее так вот называли. И более того, дважды ее удостоило вниманием русский император. То есть он, во-первых, дары от него приносились. Вот. Во-вторых, она числилась была внесена в реестр правящих фамилий дома Романовых даже, то есть русских правящих фамилий, она была внесена в реестр. То есть она почиталась как знатная, вот именно знатная женщина, получила титул полковника русской армии даже, понимаете? А была для нас фактически врагом. Ну вот такая мудрая, великая женщина, да? И опять же, смотрите, какая мудрая победа, то есть не пролитием большой крови, а вот именно вот такими, значит, таким правильным дипломатическими переговорами. И вот хорошо бы, если бы у нас всегда так решались все наши проблемы, да, в истории и в будущем. А вот чтобы это было, ребят, ну вы вот подрастаете, вы же будете потом заниматься какие-то должности занимать, какими-то делами. Как ты думаешь, Марго, вот, ну, например, у нас есть защитники Отечества, да? А защитницы Отечества есть?
Да.
Только те, кто воюет или пытается, ну, или нам носит форму, или все-таки есть защитницы другого рода? Самое главное предназначение, то есть, смотри, если ты, например, в будущем, да, когда вырастешь, да, станешь мамой, вот какая твоя главная задача будет? Как ты думаешь, вот в жизни?
Вырастить образованных людей?
Да, а не просто образованных. Ну, образованных, да. А вот если, например, у тебя среди твоих детей будут мальчики, каким бы ты хотела видеть своего сына?
Ну, сильным, добрым, отзывчивым.
Да, но сильным он для чего?
Достойным.
Чтобы кому-то надавать, что называется, как
следует? Нет, чтобы защищать.
Вот, то есть главная задача для мамы, да, это чтобы вырастить защитника, и в своей семье, да, и вообще защитника государства. А вот
для
как
папы
это?
Тоже.
Правильно. Ну, для папы, да. Для папы еще примером нужно быть защитника, да? И вот как это достигалось в российской державе, мы с вами поговорим как раз на следующей передаче. На этом наша передача подошла к концу. Я хочу напомнить, что она создана при финансовой поддержке Фонда православной инициативы 2015. И передачу провели я, ведущий цикла «Наши деды. Славные победы» Александр Иваненко и мои юные ведущие
Бакулина Маргарита
и Саша Иванов.
До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.
До свидания.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.